Коммуналка.
14:06 в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В гостях у программы «Коммуналка» наш постоянный эксперт, директор Центра комплексного обслуживания ТЭЖ Ольга Индыева. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, я предлагаю нашим слушателям запастись ручками, блокнотами, потому что разговор сегодня такой, наверное, будет сложный просто для понимания, особенно тем, кто хочет понять все-таки вот структуру платежей, да, насколько у нас чего возрастет в системе ЖКХ. И Ольга готова нам все это подробно рассказать. Более того, у нас работают наши два традиционные средства связи. Это телефон прямого эфира, который, наверное, чуть позже мы включим, и эфирный ICQ 404-582-017. Вы можете задавать свои вопросы. Напомню, что Ольга Индыева, юрист и директор Центра комплексного обслуживания ТЭЖ. Итак, 2015 год. Что нам готовит в плане повышения цен? Мы, собственно говоря, уже в конце 2014 года, когда начали ходить по магазинам и готовиться к новогодним праздникам, мы увидели, что цены растут как на дрожжах, и более того, вот и сейчас уже ходим, смотрим, да, цены растут. Ну, а в 2014 году нам, в принципе, и было обещано, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства у нас вырастут и тарифы, и появятся разные индексации. Поэтому давайте вот все раскладывать по полочкам, начиная от всех ресурсных вещей и заканчивая такими моментами, как, например, там, текущее обслуживание домов, текущие ремонты, ремонты, капитальные ремонты и так далее.
Да, давайте тогда разделим все виды услуг, предоставляемых в доме, на четыре группы.
Давайте, тоже беру ручку и бумагу.
Первая группа — это коммунальные услуги. Вторая группа — текущее обслуживание и текущий ремонт. Третья группа — капитальный ремонт. И четвертая группа — иные услуги. Угу. Коммунальные услуги, что они в себя включают? Они, в свою очередь, делятся на две группы. То есть сами коммунальные услуги на две группы – индивидуальное использование и ОДН. Индивидуальное использование – это то, что потребили вы непосредственно в квартире. ОДН – это общедомовые нужды, которые по закону считаются, что потрачены на места общего пользования. Так вот, разбирая вот эти две группы, нужно сказать, что у нас повышение пойдет в двух разрезах. Первое повышение.
То есть по этим двум группам?
Да, по этим двум группам. По этим двум группам в рамках коммунальных услуг. Угу. Повышение будет производиться в части стоимости тарифа, то есть стоимости одной единицы ресурса, например, одного куба холодной воды, одного куба горячей воды, одной гигакалории на отопление, одного киловатта в электричестве и одного куба на газ. То есть сам тариф, стоимость ресурса повысится. Понятное дело,
что... С 1 июля, давайте,
да? Да, здесь обозначим. Оговоримся, что это будет с 1 июля, потому что, насколько я помню, регион наш перешел на повышение с 2012 года, именно на повышение с июля месяца, а не с декабря, как это было до этого. Но до июля эта стоимость останется прежней, но это не означает, что в среднем по году она увеличится только за полгода, да? То есть если мы это повышение посчитаем, то оно все равно получается годовым повышением, так ведь? Вот. Ну, соответственно, увеличится стоимость ресурса к июлю месяцу.
Если говорить о повышении тарифа, по этим всем, то, что вы перечислили ресурсам, вот насколько составит, скажем,
такое повышение? Вот такое повышение должно составить не больше, по закону разрешено не больше 18%. Однако Министерство регионального развития Российской Федерации ежегодно утверждает коэффициент повышения. Вернее, да, не Министерство регионального развития, я ошибаюсь, а Федеральная служба по тарифам. Угу. Она утверждает коэффициент повышения тарифов, и этот коэффициент в среднем за последние годы составляет от 5 до 10%. Ну, в прошлом году декларировалось о 10% увеличения. Хотя вот я помню, что в прошлом году на все ресурсы повышение составляло в среднем на год в среднем на год составляла около 5%.
Насколько я понимаю, в этом году правительство также утвердило ориентированную планку 10%.
Ну, где-то так оно примерно и будет.
То есть это по всем ресурсам, не более. То есть по каждому ресурсу в рамках в этой вилке 10% может повыситься.
Повысится стоимость единицы ресурса.
А если взять вот эти все ресурсы, как вы уже сказали, да, это газ, это электричество, это тепло, это вода. То есть вот представьте, какое повышение достаточно глобальное вас ждет, нас ждет.
Да, простите. И оно ежегодно, и мы уже к этому должны привыкнуть, хотя к этому привыкнуть невозможно, поскольку параллельно с квитанцией растет и стоимость всего остального, что нам необходимо для жизни, а наши, так скажем, доходы, они в этом же пропорции и с этим же темпами, они не растут. Да еще и ситуацию на валютном рынке тоже все прекрасно знают, да, и ну и могут себе представить, какая покупательная способность на сегодняшний день у рубля имеется. Так вот, значит, вырастут в первую очередь именно стоимость единицы ресурса. Второе, так скажем, вторая составляющая повышения будет касаться увеличения объема потребления на некий коэффициент. Что это такое? Значит, те дома, в которых есть техническая возможность, именно очень важно вот этот иметь момент в виду, что если имеется техническая возможность установки общедомового прибора учета, а также имеется техническая возможность установки индивидуального прибора учета в квартире.
То есть должны выполнены быть вот именно эти два условия.
Да.
То есть и общедомовой, и индивидуальный счетчик, чтобы можно было поставить.
Да, то есть если есть возможность установить и то, и другое, но не установлено либо оба счетчика, либо какой-то из один, либо индивидуальный, то тогда будут применяться коэффициенты в зависимости от того, какого прибора учета нет.
Давайте... И вот здесь радостная информация.
Здесь радостная информация, что вот если, например, в доме есть общедомовой прибор учета, но у вас в квартире нет индивидуального прибора учета, тогда вы за свое индивидуальное потребление будете платить по нормативу на одного человека, по нормативу на одного человека, и этот норматив будет больше на некий коэффициент, нежели тот же самый норматив для квартиры, в котором прибора учета нет, но там объективно его поставить невозможно. То есть законодательство нам говорит о том, что давайте вернемся в прошлое. Законодатель нам еще в 2011 году сказал, вы все до 1 июля 2012 года должны были установить индивидуальный прибор учета и общедомовые приборы учета.
Ну, потом, правда, эти сроки чуть-чуть сдвигались.
Сроки эти сдвигались, и они остановились на 1 июля 2013 года. То есть до 1 июля 2013 года мы все должны были поставить индивидуальный прибор учета. Те, кто не поставил, они ухмылялись, так скажем, радовались и говорили, ну и что мы не поставили, а какая нам для этого по этому поводу санкция? Да никакой. Ну и не поставили, нас никто за это не отругал, не оштрафовал, и, в общем, жили, как живем. Кроме того, немножко отойду в сторону и скажу, что мало того, что санкции за неустановку приборов учета никаких не было, реальных санкций. Формально в законе существовала статья, там штрафы, которые инспекция могла накладывать, но этого ничего не происходило и не будет происходить.
Потому что это носило массовый характер.
Конечно, да еще представьте себе, как можно попасть в квартиру, еще и установить факт, что там прибора учета нету, да вас в квартиру не пустят, а возможности у инспекции попасть принудительно в вашу квартиру никакой нету, ни с полицией, ни с кем. Только через суд. Ну, представляете, инспекция должна судиться, скажем, вторым жителем России. Но это нереально. Так вот, мало того, что у нас санкции за неустановку приборов учета не было, так у нас еще и изменился закон в части обязанности потребителя сдавать показания этого прибора учета. То есть, если раньше, до сентября 2013 года, мы должны были сдавать показания приборов учета, то с сентября 2013 года мы теперь не обязаны этого делать. Вот не хочу я сдавать показания прибора учета и не сдаю, и мне никакой санкции за это, и управляющая компания должна сама...
То есть, это до сих пор действует такая
норма? Да, управляющая компания должна сама прийти и получить у меня это показание. А если я не пускаю, вот только тогда для меня будут санкции и то через 6 месяцев. В общем, это целая сложная система, которая не стимулировала граждан к установке приборов учета. И вот эти повышающие коэффициенты для тех, кто не поставил прибор учета с имеющейся технической возможностью, вот они будут действовать в части увеличения норматива потребления на коэффициент. И каждые полгода этот коэффициент будет возрастать.
Там, начиная с 1,6, по-моему?
1,1.
А, 1,1.
И закончится 1,6 в 2017 году.
То есть это значит, что мы на что должны перемножить, если у меня есть техническая возможность, но я вот не установила
вот
прибор учета.
Существует мнение, и оно вот так сильно распространилось, что управляющая компания, используя начисление, должна норматив потребления умножить на этот коэффициент в той квартире, где нет прибора учета, ну и, соответственно, дальше умножить на стоимость ресурса. Но на самом деле это не так. Если мы внимательно посмотрим на законодательство, то мы увидим, что эти коэффициенты должны быть применены нашими органами власти. То есть органы власти должны утвердить нормативы потребления для тех квартир, в которых нет технической возможности установить прибор учета, и должны установить норматив потребления для квартир, в которых есть техническая возможность, но они...
То есть это должны быть два разных норматива.
Да, это должны быть два разных норматива, отличающиеся на, в том числе, этот коэффициент. Но на сегодняшний день в Пермском крае, вернее, в городе Перми, такого постановления с нормативами пока что нет. Я думаю, что это объективно оправдано, поскольку изменения этого закона были приняты только 17 декабря 2014 года, и просто наши местные власти не успели такой норматив утвердить. Я полагаю, что в ближайшее время они этот такой норматив утвердят.
Если такой норматив будет утвержден, ну, там, в некое ближайшее время, то
тогда
получается, что, значит, если я имею возможность установить счетчик, но не сделала этого по каким-то причинам до сегодняшнего дня, значит, я буду платить вот этот самый норматив, умноженный на коэффициент.
Ну, да.
Установленный в этом году 1,1.
Да, в норматив будет увеличен на этот коэффициент. И для вас плата повысится в части увеличения объема. Но объем умножаем на стоимость ресурса и получаем в целом рост как бы вот этой строки. Но если мы увеличим стоимость ресурса и увеличим стоимость объема, количество объема, то у нас возрастание будет не на 10%, а больше. Ну, это чисто математически понятно. То есть вот это заявление правительства, что у нас увеличится квитанция на 10%, она, ну, не совсем точная. То есть увеличение будет больше для тех квартир, в которых нет прибора учета, но они должны были его поставить.
Но опять же, давайте скажем о том, что норматив, он, скорее всего, для среднестатистической семьи или там, для среднестатистического собственника, он, собственно, больше, чем, например, я могу потребить ресурса по приборам учета.
Вопрос спорный. В Пермском крае 250 литров на человека существовало очень-очень давно и существует до сих пор.
Это вы говорите про воду?
Про воду, да. 250 литров на человека. На самом деле, в 2013 году, когда появилось все законодательство с ОДНами, то наши нормативы были уменьшены. То есть раньше было 250 литров на человека, сейчас чуть-чуть поменьше. При том, что в других регионах уже тогда существовал норматив 330, 350 и 400 литров на человека.
То есть у нас сейчас норматив менее чем 250 литров на человека.
Чуть-чуть меньше, да.
Сколько это, вот если перевести в какие-то понятные?
Если перевести в понятные вещи, это 3,5 куба на холодную воду, на горячую воду, и 4 куба на...
Ну сколько? Это ванна, это сколько? Это сколько вот если там... В литрах, например.
Ну, 250 литров на человека — это ванна.
Да, это ванна.
Это в день. То есть в день один человек тратит практически целую ванну воды. Я полагаю, что это объективно. Так примерно, если представить еще все наши современные там средства, которые мы используем, наверное, это, да, действительно столько получается. Но вы не забывайте, что проблем-то в ЖКХ в этой сфере масса, она не только в нормативах, она еще и в фиксации всех этих нарушений. То есть, да, у меня нет счетчика, да, я плачу норматив, который якобы завышен. Ну, даже представим себе, что он завышен. Но как доказать, что со мной вместе еще потреблял этот норматив не я одна, да, а еще там 5 человек, при том, что в квартире зарегистрирована только я, и по закону норматив начисляется только на зарегистрированных. Ну вот на меня, на зарегистрированную, начислили там условно 6 кубов норматива, а со мной живет еще 5 человек, которые реально потратили тоже там каждый, ну, даже по 4 куба. Вот и, пожалуйста, перерасход, который нельзя никак учесть, никак за руку не поймать и ни к ответственности не привлечь.
Ну, то есть получается, что мотивация это получается достаточно слабенькая.
Мотивация, да. Я считаю, что повышающие коэффициенты, они мало повышают объем. То есть я считаю, что если их и применять как, ну, как способ воздействия, то эти повышающие коэффициенты должны быть в разы больше.
Скорее всего, вот как у нас получается, вот эта вот мотивация, она станет действительно мотивацией только, скажем, ну, для законопослушных пенсионеров, да, ну, которые там почему-то не установили счетчики, ну, потому что посчитали, что это дорого, да, и проживают, как правило, одни, и на самом деле тратят и вообще экономят.
Меньше, да.
Да, и действительно меньше тратят. И вот теперь, подумав, возможно, там побегут и все-таки установят какие-то индивидуальные приборы учета.
Ну, сейчас установить прибор учета можно в том числе собственными силами. Сейчас не обязательно использовать услуги каких-то там управляющих компаний, да, или можно своими силами поставить прибор учета. Просто управляющая компания обязана будет прийти и его опломбировать тоже бесплатно. То есть, по сути, можно очень сильно сократить себестоимость установки прибора учета.
Немножко отвлечемся, пишет нам на ICQ Дмитрий. Здравствуйте. Пришел квиточек от ПСК об установке общего прибора учета тепла в доме. И его стоимость раскидали на всех. Это законно? Все в порядке? Можно оплачивать, спрашивает Дмитрий.
Это законно. Возвращаемся опять в прошлое. Тем же законом 261 обязали нас установить не только индивидуальный прибор учета, но и общедомовые. До 1 июля 2012 года. До 1 июля 2013 года, если мы 13-го уже, да, если мы не установили, то есть нам такую отсрочку давал закон, если мы все-таки не установили, то вот именно с 1 июля 2013 года ресурсоснабжающая организация имеет право самостоятельно прийти в дом, обеспечить доступ себе, да, через управляющую компанию, либо самостоятельно войти в подвал, что несложно. Установить принудительно прибор учета общедомовой, раскидать стоимость этого прибора учета на всех собственников в квитанции, но при этом она обязана, вот там есть такая норма смешная, на мой взгляд, они обязаны при этом сделать рассрочку с этой стоимости аж на 5 лет. С умножением на ставку рефинансирования, ну, на процент, так скажем, пользования. Вот, ну и, соответственно, это будет законосбор.
Ольга, надевайте наушники, у нас есть звоночек, мы так немножечко отвлечемся, чтобы разбавить. Да, добрый день, как
добрый
вас зовут?
День. А меня кто женщина сейчас разговаривает?
А вас как зовут?
Меня Юрий.
Юрий, в гостях у нас сейчас директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ, юрист Ольга Индеева.
Она слышит меня, я когда говорю?
Да, она вас слышит. Задавайте свой вопрос.
Все правильно она говорит, что там 10 договоров по энергосбережению. Она только одно сказала, что это ответственный 21 июля должен был собственник жилья. Там написано, поставитель, ну, как это, ресурса должен был установить бесплатно счетчики все. Это, честно, никто не сделал, я никто этого не собирался делать.
Ага, понятно. То есть, вот Ольга уже... Юрий, да, мы вас услышали. Ольга вот качает головой. Спасибо вот за эту реплику. Так вот, должны ли представители ресурсоснабжающей организации устанавливать бесплатно?
Нет. Бесплатно только сыр в мышеловке, и то не всегда. На самом деле, по закону, установить прибор учета должны были сами собственники за счет собственных средств. Они должны были проголосовать на собрании. Если они этого не сделали, управляющая компания имела возможность установить этот прибор учета за счет текущих средств обслуживания здания. И если она тоже этого не сделала, то тогда ресурсоснабжающая организация устанавливает за счет собственных средств, но с взысканием этих средств за установку с собственников, с потребителей, потому что считается, что это установленное оборудование является автоматически собственностью этого дома, этих жителей этого дома.
Возвращаемся к нашему разговору,
повышению.
К нашей теме. Да, повышению. Вы говорили об индивидуальном использовании, сказали о том, что тарифы повышаются абсолютно на все ресурсы. Значит, объяснили про то, как будут использоваться коэффициенты, в каких случаях они будут использоваться. Теперь ОДН.
ОДН. ОДН – это, мы все знаем с вами, разница между общим потреблением и суммой частного потребления. Также она умножается на стоимость одного куба. Ну, стоимость одной единицы ресурса. Ну и, соответственно, повышается стоимость единицы ресурса, повышается и плата за ОДН. И то же самое к ОДН применяются коэффициенты в виде увеличения вот объема потребления, да, в тех случаях, когда есть возможность установить общедомовой прибор учета, но он не был установлен. В этом плане этот коэффициент выставляется... должен выставляться ресурсоснабжающей организацией к управляющей компании. Управляющая компания перевыставляет, как это обычно у нас происходит, собственникам. То есть, по сути, повышение произойдет в том числе вот в объеме ОДН, то есть объем потребления ОДН на этот самый коэффициент.
Вот смотрите, общие домовые начисления, они применимы ко всем ресурсам, к воде. Ну, понятно, вот электричество, оно у нас горит на площадках, да, скажем, в подъезде, это понятно, в подвалах. Вода, ну, тоже каким-то образом, в моем понимании, скажем, люди, которые приходят убирать подъезд, да,
они, значит, тратят,
они тратят эту воду. Значит, где они ее набирают, правда, я вот представления не имею даже по своему подъезду, потому что, может быть, кому-то они, конечно, к собственникам в квартиры стучатся, но, опять же, тогда любой нормальный собственник, особенно если у него стоят счетчики индивидуальные, ну, кто будет наливать воду для подъезда. Ну, хотя, может быть, и есть такие альтруисты.
Вот вокруг этого...
Газ.
Газ тоже, кстати, должен начисляться на ОДН, только этого не происходит. И ОДН, как понятие, существует в отношении абсолютно всех ресурсов, кроме водоотведения. То есть у нас ОДН на канализацию было отменено еще в сентябре 2013 года. А ОДН на все остальные ресурсы должно начисляться. Может быть, это не начисляется, но должно. И еще одно исключение из ОДН – это отопление. Отопление на ОДН по общему правилу не существует, но понятие такое ОДН отопление есть для тех домов, где в доме есть приборы учета на отопление общедомовой и приборы учета на отопление в квартирах. Многие новостройки, которые с 2010 года были запроектированы, они строятся уже с приборами учета на отопление в квартирах. Следовательно, там тоже будет ОДН на отопление, тоже с повышающим коэффициентом, если нет приборов
учета. Во всех остальных случаях ОДН на отопление не должно быть.
Не должно быть.
Петр спрашивает по ICQ. Подскажите, пожалуйста, повышающие коэффициенты будут действовать и на газовые тарифы? Просто в отличие от счетчиков воды, прибор для газа, по моим прикидкам, окупался только лет через 10-15. Поэтому устанавливать его у меня никакого желания не возникает, как и у большинства моих знакомых.
Да, будет коэффициент применяться абсолютно ко всем ресурсам, в том числе на газ. Угу. И давайте продолжим изучать наши группы. То есть мы с вами...
Следующий ТО
и ТР.
Давайте вот примем звоночек. Мы, чтобы опять же разбавить, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у нас возникает такой вопрос.
А как вас зовут?
Александр.
Александр.
У нас управляющая компания «Профидом». Вот, и у нас, это, ну как бы называется, проживает нелегально. Зарегистрирован один, а проживает человек пять. Как вот с ними бороться? Управляющие компании об этом говорили. Они руками разводят, ничего не делают.
Угу. Спасибо, Александр.
Да.
Это большущая проблема для всех во всей России. В каком бы регионе я ни преподавала, везде об этом говорят. Установить количество проживающих может управляющая организация с путем составления акта о фактическом количестве проживающих. Причем, самое что интересное, такой акт не обязательно составлять с соседями. То есть это абсолютно не обязательно. Кроме того, так
Можно составить его со слов, не посещая квартиру, и фактически
формально юридически посещать квартиру надо. Но самое что интересное.
А если не открыли?
Самое что интересное, в этом акте не указывается фамилия, имена, отчество и прочие там индивидуальные признаки тех незаконно проживающих. В акте достаточно указать количество. То есть указать сведения о собственнике и количество проживающих. И не обязательно, так скажем, получается, что этот акт составлять в присутствии вот этих всех незаконно проживающих или даже в присутствии собственника. Это все не обязательно. Но этот акт о фактически проживающих можно использовать для начисления только тогда, когда на основании этого акта органы Федеральной миграционной службы или полиция привлекут всех незаконно проживающих к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Что практически нереально.
Что абсолютно нереально, потому что... Представляете себе объем работы для ОФМС?
Просто, знаете, я в этом случае, Александра, хочу сказать. Вот, скажем, в моем доме, да, где управляющая компания руководит, так скажем, управляет всем, ну, примерно такая же ситуация. А вот, например, у меня рядом дом ТСЖ напротив находится, в котором живет моя знакомая. И вот она, когда к ней переехал сын, у которого ремонтировалась квартира, она мне говорила: тихо, только не говорите управляющей ТСЖ, а то она нам начислит, он ведь у меня тут совсем ненадолго, вот буквально быстро. Вот и вся разница, собственно говоря. Мы уходим на федеральные новости, после чего вернемся в эту студию и начнем принимать ваши звонки, а Ольга Индыва продолжит свой рассказ о повышении различных.
Коммуналка.
14 часов 33 минуты в Перми. Программа «Коммуналка» продолжается. В гостях у нас Ольга Индыва. директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ, юрист. И давайте, Оль, давайте, значит, мы... Очень много звонков идет. Я понимаю, что наши слушатели хотят вам задать какие-то конкретные вопросы, поэтому предлагаю сейчас очень бегло пробежаться по повышениям, по остальным трем оставшимся нашим пунктам, и начнем принимать звонки. Итак, с УДНом худо-бедно разобрались. ТО и ТР.
Текущее обслуживание, текущий ремонт. Повышение может быть либо через общее собрание собственников, когда они принимают смету и утверждают тариф, либо, если они этого не сделали, повышение может быть через утверждение органами местного самоуправления тарифа, так называемый муниципальный тариф. Это повышение не ожидается и довольно-таки редко происходит, от чего управляющие компании часто плачут, потому что денег экономически там на сегодняшний день реально не хватает. То есть те тарифы на ТО и ТР, они экономически не обоснованы.
То есть у собственников, по сути дела, большая часть денег уходит на оплату ресурсов, которые постоянно повышаются, ТО и ТР не растет, соответственно, конечно, здесь имеет место быть и неэффективное управление, давайте
имеет
говорить
место,
об этом,
да.
Вот, но, тем не менее, доля оплаты ресурсов и доля оплаты текущего обслуживания, текущего ремонта, они просто вот...
Как небо и земля.
Да, непропорциональны.
Непропорциональны.
Очень. Капитальный ремонт.
Капитальный ремонт у нас вводится с этого года, мы уже в марте получим квитанции, это будет 7 рублей с квадратного метра, насколько я помню, да?
Да, в этом году.
Ну и, соответственно, это будут платить все собственники без исключения, и наша квитанция вырастет в среднем вот на эту стоимость. Если ваша квартира 50 квадратных метров, это такая средняя, да, квартира, то
все
это
очень просто.
350
умножайте.
Рублей. Да.
Умножайте.
Вот, пожалуйста, рост квитанции. Ну и последние иные услуги, это так называемые услуги, которые характерны только для вашего дома и были утверждены на собрании только вашего дома.
Ну, например, консьерж.
Консьерж, резервный фонд, охрана, еще какие-нибудь там ваши внутренние дела. Ну, это часто для ТСЖ только характерно.
У нас слушатель на связи. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Ираида.
Да, Ираида, ваш вопрос.
Так, у меня первый вопрос. Меня все-таки интересует, какие нормативы зимой температуры в квартире? Не минимальные и максимальные? Минимальные, какие вот именно температура? Потому что у нас вот у соседки, у нее вообще 17 градусов, у нее цветы вянут, дети болеют, в общем, все.
Хорошо, понятно, сейчас Ольга ответит. Сырость. Давайте второй сразу же вопрос.
И второй вопрос тоже вот по счетчикам. Например, я встаю, живу на 8-м этаже, прежде чем горячая вода пошла, я пропускаю 10 минут воду.
Угу.
Как я это буду ставить счетчик, я буду переплачивать? Очень сильно. И что мне делать?
Спасибо.
Я не хочу.
Спасибо, Ирайда.
Первый вопрос... Напомните, пожалуйста.
Первый вопрос. Какие нормативы температуры должны быть в квартире? Минимальные и максимальные.
Значит, 20-22 градуса температура должна быть в квартире, 24 в угловой комнате, в угловой квартире. Значит, это те температуры, которые характерны для Пермского края. Наш регион относится там к определенному северному, так скажем, региону. Вот. Если ваша температура в квартире меньше, вы вызываете управляющую компанию для фиксации этого факта, проводятся соответствующие замеры, и вам делается перерасчет за ненадлежащую услугу. Но в половине случаев управляющая организация приходит в квартиру и выясняется, что собственник демонтировал батареи за узел, подающее устройство, перенес батареи, изменил количество секций, а также вид отопительного прибора, что тоже влечет за собой массу проблем и нарушения теплоснабжения. Ну и часто собственники не утепляют окна, которые старые и со всех щелей свищет.
А еще бывают ситуации, когда, например, за окном происходит потепление, и в квартире, соответственно, тоже происходит, в квартире, соответственно, тоже становится тепло. И когда управляющая организация все-таки сподабливается, да, прийти в квартиру, и приходит и говорит, так, ну, ребят, ну, у вас же 22-24 градуса, о чем вы говорите? И так можно их ловить годами.
Это тоже проблема имеется. В этом случае вы просто ежедневно пишете такое заявление. Мучаете их до бесконечности, и, например, на 10-й случай там вашего заявления вызываете уже жилищную инспекцию. В самый лютый мороз, например.
Второй вопрос. Из горячего крана течет холодная вода. Зачем, спрашивает Ираида, в этом случае ставить счетчики, поскольку пропускает она очень много?
Ну вот вы посчитайте, если действительно между расходом вот по горячей воде и повышающим коэффициентом для вас будет соответствующая разница, да, ну, понятное дело, что вы тогда прибор учета устанавливать не будете, будете просто повышающий коэффициент платить. Но на самом деле формально юридически считается, что это случаи между собой не связаны. То есть прибор учета это в любом случае должен быть, а вот если у вас вода ненадлежащего качества, вы также вызываете управляющую организацию, и она должна устранить. И
также в ежедневном режиме, да, вы мучаете их,
да, они должны
добиваете и так далее. Добрый день, выключите, пожалуйста, радиоприемник. Как вас,
да,
зовут?
Выключу. Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Вот у меня вопрос такой. У нас управляющая компания «Моторостроитель», значит, и было постановление правительства Пермского края, насколько я знаю, по поводу платы за отопление, что с августа у нас там не должно быть, однако нам всем в квитанциях за август тоже предъявили отопление. Что делать?
Так.
2014 года.
Да, есть такое постановление, когда у нас Пермский край изменил порядок начисления за отопление. Значит, там каким образом происходит? Если в вашем доме есть общедомовой прибор учета, тогда в августе у вас не должно было прийти плата за отопление, если есть общедомовой прибор учета на тепло. Если же такого прибора учета нет, то вы и в августе, и в сентябре платите по нормативам, и с октября месяца платите просто по другим нормативам.
А если домовой прибор учета есть, управляющая компания, вот не спросили мы у Владимира.
А если у общедомового прибора учета есть, но управляющая компания продолжает выставлять некий коэффициент, ну, норматив, да, то, соответственно, необходимо заявление написать и требовать перерасчет соответствующий, если этого нет.
С управляющей компанией.
Конечно.
Соответственно, если они никак не реагируют,
ну,
то
жалоба в жилищную инспекцию. Жилнадзор,
да. Инспекцию. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Леонид.
Да, Леонид.
Вопрос такой, вот у нас непосредственное управление, кто нам будет выставлять счета на капремонт? И вообще, может быть, что-то пошире по непосредственному скажите?
Непосредственное управление, сколько квартир в вашем доме, скажите?
Более 300.
В вашем доме непосредственное управление может существовать только до апреля 2015 года. До апреля 2015 года вам будет выставлять ресурсы ресурсоснабжающая организация, текущее обслуживание, управляющая компания, капитальный ремонт, региональный оператор, если вы не открыли спецсчет, соответственно. После апреля 2015 года ваше управление в доме должно перейти либо в управляющую компанию, либо должно быть создано ТСЖ. Соответственно, если ТСЖ до этого момента не будет создано, муниципалитет для вас проведет открытый конкурс и назначит управляющую компанию, и начисление будет также ресурсы, не так же, немножко по-другому, ресурсы текущего обслуживания будет управляющая компания начислять, капремонт, региональный оператор, если вы не открыли спецсчет.
Спасибо, Леонид, за ваш вопрос. Но, кстати, вот по непосредственному управлению Анастасия Мальцева сейчас пытается биться в Верховном суде, то есть отправляют туда исковые заявления, пока всего лишь по одному дому. Вот на ваш взгляд, будет ли иметь это успех? Оставит ли непосредственное управление в домах с количеством квартир больше 16?
В данном случае необходимо, соответственно, обжаловать нормативно-правовой акт, что очень сложно, и у нас опыт такой тоже имеется. Это вообще титанический труд для юриста. Вот. Я пока не особо вижу перспективы в этом деле, хотя если Анастасия добьется успеха, это будет очень огромная радость для многих, и это будет вообще эффект разорвавшейся бомбы в ЖКХ. Поэтому, ну, ждем.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, зовут меня Владимир Николаевич. Телефон у меня 268-38-38. Значит, у нас Коломенская, 59, в Свердловском районе, жилсервис. Значит, с октября месяца температура в угловой комнате от 17 до 18. Горячая вода, которая поступает для нужд, значит, где-то от 30 до 43 градусов. Сколько бы я туда уже заявлений не писал, не звонил, я уже на телефон денег и держал, никак не реагируют. Что дальше с ними делать?
Пишите заявление в жилищную инспекцию, прикладывайте к вашему заявлению все жалобы в управляющую компанию и ждите, когда они разберутся по этому вопросу.
Вы телефон можете сказать, по какому я позвоню в жилдок из Пенсика?
Давайте вы перезвоните, Владимир Николаевич, после эфира на телефон 261-8009, и я вам подскажу телефон жилищной инспекции, просто посмотрю, потому что сейчас сейчас не хотелось бы тратить на это эфирное время. Вот смотрите, очень много на самом деле звонков поступает от слушателей вот именно как раз по тем вопросам, когда чего-то требуют от управляющей компании и не добиваются. Я на самом деле тоже уже опустила руки. Вот если честно. Потому что, еще раз говорю, то есть попытку создания ТЭЖ в своем доме, значит, у нас провалилась года два назад, к сожалению. Управляющая компания как управляла, вот она также по-прежнему и не управляет дом. То есть практически там, мне кажется, ничего не делается, и реагируют они на просьбы крайне вяло. Вот есть ли смысл сейчас в нынешних экономических условиях добиваться все-таки перехода, скажем, к тому же товариществу собственников жилья, на ваш взгляд?
На мой взгляд, несмотря на всю экономическую ситуацию в стране, создание ТСЖ все равно является эффективной мерой, поскольку вы берете управление в свои руки и можете сами влиять на развитие своего же собственного имущества, ну, на его сохранение, содержание, приращение, если это возможно. То есть кроме вас, лучше вас деньги никто не потратит, и имущество никто не будет чужое сберегать так хорошо, как это бы сделали вы. Ну, это пример, как со своими ботинками, да, если вы их не содержите, не чистите, сосед не придет их и не почистит.
Но вот эти вот страхи, особенно сейчас, вернее, даже не сейчас, а когда постоянно растет плата за ресурсы, а плата за текущее обслуживание, текущий ремонт не повышается, страхи у людей одни и те же. Как мы будем содержать свой дом? Мы большую часть денег отдаем ресурсникам.
Страхи обоснованы. Я с вами соглашусь, что большинство управляющих компаний неэффективно управляют именно в результате недостаточности средств на текущее обслуживание. Сам тариф экономически необоснованный, а даже собираемый тариф тратится на погашение долгов перед ресурсоснабжающей организацией, поскольку есть должники в доме. То есть в данном случае все зависит от сознательности жителей данного дома. Если уровень сознательности всего коллектива жителей на низком, ну, низкий, соответственно, проще в этом доме продать квартиру и уехать туда, где люди более организованы и относятся сознательно к своему имуществу.
Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем программу «Коммуналка». Спасибо, Ольга Индыева, директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ, была сегодня у вас в гостях, рассказывала нам о повышении тарифов и консультировала вас, уважаемые наши слушатели. Оставайтесь с нами. Далее местные новости.